Борислав Струлев в энциклопедии Русской Америки. Борислав, 15 минут, за эти 15 минут, которые есть у вас и у нас, хотелось бы узнать историю вашей жизни. Давайте начнем с дня рождения, с места рождения, детства, ну, а там уже как получится.
Меня зовут Борислав Струлев, я родился в Москве 21 августа 1976 года в семье музыкантов. Мой дядя Олег Анофриев, знаменитый певец и артист, все знают его по бременским музыкантам и по суперхитам. Мой дед Борис Гаврилович Струлев, первый исполнитель песен Соловьева-Седова. И то, что мы сейчас слышим на радио «Маяке» в России, позывные, не слышные в саду даже шорохи, это было первое исполнение и запись моего деда. И он исполнял вместе с Соловьем Седым для наших военных бойцов с танка очень много песен. Я родился в семье музыкантов. Моя мать пианистка, отец тоже певец. Мой дедушка второй по папиной линии Максимилиан Сергеевич Гликман, основатель российских железных дорог. Это был тот человек, который дал Рахманинову вагон с роялем, который играл потрясающе совершенно тоже на рояле, любил музыку. И все, так сказать, вот такие люди очень много отдали своей в жизни время именно музыке. Конечно, когда я родился, вопросов никаких не было, я должен был быть певцом. И дело в том, что как сапожник без сапог, консерватория дома, студенты, а до Борислава время не хватает. И уже 7 лет, уже 8 поджимает, а я все бегаю и музыкой не занимаюсь. Конечно, моя мама стала бить сос и повела меня в простую, обыкновенную районную музыкальную школу, где мы опоздали с набором на фортепиано, потому что это был самый близкий нам инструмент. Все остальное было намного чужнее, как скрипка или виолончель. Но дело в том, что уже мне 8, а следующий год ждать набора, это уже 9, очень поздно. И посмотрев на меня, музыкальный директор школы района Москвы в Отрадном, сказал: «Борислав, у тебя есть две возможности. Первое – это скрипка, а второе – это виолончель. Если ты выберешь скрипку, ты будешь заниматься и играть всегда стоя. А если ты выберешь виолончель, то ты будешь играть и заниматься, сидя на стуле». И с тех пор, конечно, я выбрал именно вот так банально, потрясающе, уникально этот инструмент, который для меня с тех минут стал моим голосом и воплощением того или иного жизненного накопленного опыта, который я передаю через свою игру. И виолончель – это тот инструмент, который может выразить и бас, и баритон, и сопрано, и так далее и тому подобное. И, конечно, началась моя эпопея с занятиями на этом инструменте. И вся моя жизнь отдана до сегодняшнего дня этому делу. И, так сказать, проучившись в центральной музыкальной школе, в самой великой школе для одаренных детей, это специальная школа, где был набор по 50, 60, а то и 100 человек на место, где невозможно было совершенно поступить, но мы это сделали с моими родителями, которые отдали практически свою полностью жизнь. И я начал учиться, я начал ездить чуть-чуть по России, представлять эту школу на разных сборах, на разных, так сказать, концертах, площадках. И со временем мой педагог Мария Юрьевна Журавлева привела меня в то время к гуру музыкантов, к человеку, который был директором Дома композиторов очень-очень много лет, Тихону Николаевичу Хренникову. Я к нему пришел, у меня была возможность ему поиграть. Он меня послушал, одобрил и дал две партитуры. Виолончельный концерт и свою сонату. Для ребенка и ученика центральной музыкальной школы современной вот такой советский язык музыки, это был невероятно такой вот большой сенсацией. Потому что после обыкновенного репертуара перейти и вдруг прочувствовать и понять вот эту музыку, для меня, конечно, был огромный физический и моральный шок. Но я бросил
все. Вы говорите в негативном смысле или в позитивном?
Нет, в позитивном, потому что я приобрел совершенно новый опыт и другую сторону музыки, современную, в очень раннем возрасте. Начиная с современной языка Тихона Николаевича Хренникова. И занимавшись моей мамой, бросив все, за 3 недели я поднял и концерты сонату, мы пришли и поиграли. И с тех пор у меня была возможность на фоне других всех учеников и так далее стать артистом и ездить по всей России, где меня Тихон Николаевич Хренников представлял со сценой. И, так сказать, имел возможность выступать с оркестрами.
Это были школьные годы?
Это были еще школьные годы, и, так сказать, объехав практически все главные филармонии, стал быть я замечен, так сказать, разными людьми, и стала идти то, что называется карьера в России. У меня были много очень телевизионных эфиров, разных концертов, регулярные выступления в Большом зале консерватории, зал Чайковского и так далее и подобное. И в этот момент как раз я начинаю дружить с только что приехавшим в Москву из Иркутска моим другом, потрясающим гениальным пианистом и человеком Денисом Мацуевым. И так получается, что мы едем с ним в уникальную поездку по всему Дальнему Востоку. И проезжаем огромное количество городов, включая Магадан, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Благовещенск и т.д. подобное.
Какой это год?
Это был 91-й год. И, конечно, нас везут посмотреть Эйфелеву башню в Магадане, и мы встречаемся с ныне тогда еще живым Вадимом Козиным, который нам поет в валенках на красном рояле, играя, и так далее, подобное. С нами был, конечно, наш безвозмездный, незаменимый Святослав Игоревич Белза, который вел еще тогда как раз музыку в эфире. И мы, конечно, никогда не забудем эту поездку и до сих пор всегда с ним вспоминаем. Ну, а после моего выступления в Большом зале консерватории с концертом Сен-Санса, играя с американским дирижером Джоэлем Шпигельманом, который приехал с внучкой знаменитого писателя Шалом Алейхума и знаменитой писательницы, которая написала бестселлер, книгу о Израиле, Джон Питерс из Чикаго. Это была огромная такая лепта, американский визит людей. И они все присутствовали на моем концерте, подошли к моей маме после и сказали: мы хотим пригласить, и я думаю, что ваш сын должен жить в Америке, учиться и так далее и тому подобное. И в 92-м году после концерта мы передали эту видеокассету этого концерта Джон Питерс, которая совершенно случайно в тот момент ехала в лифте, но уже вернувшись в Америку, с легендой и знаменитым музыкантом, идеалом скрипки Исааком Стерном. Он принял ее у себя дома, послушал эту кассету, она настаивала. И он был одним из тех людей, которые пригласили меня в Америку. Я получил приглашение от в то время президента Кеннеди-центра, а в будущем директора Мирового банка Джеймса Вульфензона, приглашение и легендарного пианиста, ученика Владимира Вагоровца, Байрона Дженниса, который также услышал мою видеокассету, на дебют с моей мамой в Кеннеди-центре. В то время, 92-й год, как раз 91-й конец, приезд Ростроповича великого Мстислава Леопольдовича, и меня к нему ведут на встречу, я ему играю, говорю, что у меня будет дебют в то время, когда он был директором Кеннеди-центра как дирижер оркестра национального в Вашингтоне, и я еду на свой дебют, я остаюсь в Америке, я играю и иду специально на встречу к вдове Пабло Казальса, и Юджина Истомина, Мартита Истомин Казальс. В то время она была директором Manhattan School of Music, консерватории. И я играю для нее, она меня принимает и выделяет полную стипендию на обучение. Поэтому, когда я вернулся в Нью-Йорк с моей мамой, которая взяла с собой только ноты, 2 сумки, и практически только какие-то надежды, и благодаря Марине Струлевой, моей маме, потрясающему человеку и божественному музыканту, моему педагогу, который со мной всю жизнь, всегда партнер на сцене, и мы проиграли с ней очень много концертов по всему миру. Конечно, ее невероятной воли и воли в чем-то и характере моей бабушки, которая ее воспитала и имела невероятную совершенно энергетику, мы смогли вот так вот, начиная совершенно с какого-то нуля, с языка, закрепиться в Нью-Йорке и начинать играть, путешествовать, ездить по всему миру, ездить в Токио, в Колумбию, во Францию, в Италию, и играя в Америке. И самое, так сказать, кульминационное такое вот этих людей, набор того, что я говорил, это мой дебют в Карнеги-Холле, когда Байрон Дженнис, великий пианист, вернулся на сцену после того, как он не играл 30 лет. Байрон Дженнис также является жена дочки Гарри Купера, великого американского актера. И мы с ним играли на юбилей сонату Шопена. Это было незабываемо до сих пор, конечно. И после 12 лет отсутствия в России, сейчас я гость у Дениса Мацуева на фестивале «Крещендо», поддерживающийся правительством России. Я гость на разных площадках, на разных сценах. Я приезжаю, и то, что сейчас за многие годы моей жизни на Западе и некой работы, которую я делаю в России, я сдружился со многими очень людьми, артистами, художниками, актерами, музыкантами, я бы сказал, с великими именами, которые мы все хорошо знаем. И пришел к выводу, что, конечно, помимо только классической музыки, виолончель в 21 веке должна обрести некое новое видение, звучание и возможности. Это то, что я тоже пропагандирую и делаю на фоне серьезных классических концертов. Я гость на совершенно-совершенно таких местах и площадках и музыкальных олимпах, там, где виолончель еще не появлялась. И помимо того, что для меня есть музыканты и композиторы, знаменитые и великие, которые пишут современные произведения, я также еще и делаю очень много авангардных, интересных, джазовых проектов.
Может быть, что-то на коду? Вы считаете, что ваша карьера удалась на Западе?
Я считаю, что карьера в каждом поколении, в каждом веке и ощущение этого слова, оно абсолютно нерастяжимо и не опознано по-настоящему. Рост музыкант, он бесконечен. И пример великих музыкантов, моих партнеров, говорит только о том, что нужно работать, заниматься и вести свое время вперед.